Добрый день, ребята, это Будам. Записываем очередной выпуск нашего подкаста и опять диалогу. У меня вообще в этом месяце, может быть, за два месяца набралось очень много диалогов. Некоторые говорят, это хорошо, некоторые говорят, не очень хорошо, но все-таки будем разговаривать. Мне очень интересно разговаривать с людьми, слушать разные истории, особенно когда люди путешествуют, переезжают с места на место. Прежде чем мы начнем разговор с моим сегодняшним собеседником, я хотел бы вам сказать это, опять же, может быть, реклама, может быть, не реклама, вы знаете, что я собираюсь приехать в Киев с тренингом, но помимо этого я сейчас получил приглашение от конференции, которая будет проходить в Киеве. Это однодневная конференция для Java Developers. Она будет проходить 19 мая в Киеве. Это уже не первый раз, второй раз. Я сегодня получил приглашение выступить там как докладчик. Если у меня наберется группа по нашим курсам, о которых вы уже знаете, я, конечно, с удовольствием выступлю и там как докладчик. Но если даже не наберется, я вас всех призываю, программистов, посетить эту конференцию. Я посмотрел их программу прошлого года. Выглядит очень убедительно, солидно, поэтому в субботу, 19 мая, посмотрите на эту конференцию J2EE или что-то такое. Все, теперь переходим к нашему сегодняшнему подкасту. Как обычно, собеседника я не знаю, но я знаю одно, что человек живет в Америке уже и живет, насколько я понимаю, в штате Техас. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Будам, или
да, Будам,
как вас лучше называть?
Будам. Во-первых, Будам, во-вторых, на ты, у нас никаких вы нет.
А хорошо.
Скажи мне, где ты живешь?
Я живу сейчас в Далласе.
Далласе, да,
в славном штате Техас.
Даллас – это Техас, штат Техас. Это, да. Техас – это южный штат, это для тех, у кого проблемы с географией. Штат находится в середине страны. Ну, вот, пожалуй, все. А теперь давай начнем потихоньку разбираться. Почему Михаил живет в штате Техас? Разве мало штатов, краев, республик в России? Или ты не из России? Откуда ты?
Не из России, да.
А, ну, откуда конкретно?
Расскажи. Я из Самары. Я там жил до прошлого года, до лета прошлого года.
И что же повлияло? Почему ты решил поменять Самару на Даллас?
Моя история, она, наверное, не очень необычная, но она следующая. Я работал в Самаре достаточно долгое время, больше 3 лет, в компании, которая была партнером одной из компаний, находящихся в Далласе, у которой headquarters в Далласе, а еще остальные есть офисы в Лондоне, в Европе, в некоторых других городах и в Индии.
А ты вообще кто по специальности, по профессии?
Я Java-программист.
А, ты программист, так мы вообще коллеги. Ну, тогда понятно. Ну-ну.
Java, Oracle и прочее, то, что сильно любит большой enterprise.
А давно ты вообще получил образование в это, и работаешь по этой специальности?
Работать начал задолго до того, как я получил образование. Я работать начал, мне было, наверное, 19 лет, а образование я получил года 2 назад. Но закончил университет.
Еще в России, да?
Да, в 2010 году.
Ну хорошо, и как это получилось? Вот город Самара. Расскажи мне немножко о Самаре. Что это за такой город? Я помню, была такая песня «Ах, Самара, Мара, городок». Это все, что я знаю об этом городе. Больше ничего, честное слово.
Я, насколько помню, ты, Будам, из Киева, да, сам?
Да, да.
А Самара – это город на Волге, такой тоже город-миллионер, что еще сказать. Центр, наверное, космической промышленности, чем он и известен больше всего. Заводы и университеты, связанные с космосом, с авиацией и все это.
Михаил, я тебя хочу предупредить, чтобы ты случайно не рассказал какую секретную информацию.
Я понимаю, конечно.
Это да. Не секретная информация. Теперь уже все знают, что Самара – это город космических разработок.
Ну, что знают, так знают, что ж поделать.
Ты знаешь, меня вообще, на самом деле, это часто удивляет до сих пор. Может быть, это моя такая советская закалка или, может быть, советская осторожность. Вот, например, в Израиле был. В Израиле я приезжаю, там беру машину и обычно езжу сам по дорогам. Угу. И вот еду по дороге, смотрю, знак. Ну, что-то типа не то ядерные реакторы. не то еще что-то, не то соя.
Ну, знак как радиация такой, трехлепестковый?
Нет. Не то, что радиация, будьте осторожны. А знак, знаешь, дорожный знак. Ага. Вот если вы отсюда на этом съезде повернете, то вы как раз приедете, ну, типа, к ядерному центру какому-то.
И ты думаешь, как же так, что такая информация прям на улице выложена?
Не на улице, ну, прям на знак. Я не знаю, если, ребята, кто-то меня слушает из Израиля. По-моему, это было на 4-й дороге Тель-Авив-Ашкелон. Где-то посередине, или 40, или что-то такое. Ну, в общем, знак стоит, вот тебе ядерный реактор. Если тебе на ядерный реактор, тебе направо. В Америке все прекрасно знают, там, в Нью-Йорке, там, ну, чуть севернее Нью-Йорка.
Находится ядерный реактор тоже.
Ну, находится ядерная, да, атомная станция, там кто-то пытался там что-то взорвать. Но все знают конкретно, чисто конкретно. А понимаешь, а когда ты мне говоришь, что Самара, оказывается, имеет отношение к космосу, я, в общем-то, очень удивлен. То есть я привык, что такое рассказывать нельзя. Что были города, были почтовые ящики, город там типа, может, там у вас была какая-нибудь там Самара 1, 2, 3, 4, 5.
Как Арзамас-17.
Ну там... да, например, как Арзамас-17, да. Или у вас была просто Самара, и все прям знали.
Да, Самара была одна, но она называлась раньше Куйбышев в советские времена, а сейчас это Самара. И, в общем-то, все, наверное, знают, что это такой город.
Ну, видишь, я не знал, я же не прикидываюсь.
Я
тебе честно говорю, что я не знал, что это был город космоса. Если это был город космоса, значит, вы, наверное, жили, может быть, лучше, чем другие. Может быть, у вас были какие-нибудь дефицитные товары, ну, типа джинсы вам завозили или там.
Левайсы. Я тех времен не застал, но о них слышал. Я не думаю, что это был такой город... с каким-то отдельным снабжением, типа там, не знаю, как Москва или отдельные города там шахтерские, но факт в том, что там делались двигатели для ракет и проектировались они, это факт, который, в общем-то, сейчас можно найти в Гугле, если постараться, если знать заранее, что искать, слушай, то можно найти.
Сейчас вообще происходит что-то ужасное, там эти Wikileaks, я уже молчу. Но я тебе хочу сказать другое, что даже если вам не завозили дефицитные товары ширпотреба, то в любом случае это огромный положительный эффект на город, потому что в вашем городе жили умные, интеллигентные, образованные люди, которые занимались вот этой всей космической промышленностью. И это не могло не наложить отпечаток на общую культуру города. Так ли это?
Да, я согласен. Потому что даже когда уже я учился, и вот в компании, где я работал, там... большая часть сотрудников, они вот получали образование в те или иные годы, но как раз в Аэрокосмическом университете. Он достаточно известен, ну, в России сейчас, Самарский аэрокосмический университет имени академика Королева. Вот оттуда вышли очень-очень многие хорошие программисты, с которыми я работал.
Даже не то, что хорошие программисты вышли, но дети ваши, я не знаю, ну, конечно, ты человек еще молодой, может, у тебя нет, но дети людей, которые... жили в Самаре, которые не были связаны с космосом, они ведь учились в одних школах. И это все очень важно. Вот эта вся атмосфера, которую, понимаешь, нельзя посчитать на арифмометре. Это некий такой культурный климат, который создает в городе присутствие интеллигенции. Я, честно говоря, никогда не знал, что Самара, вот видишь, этим отличалась. Вот ты мне что-то...
Может быть, есть повод когда-нибудь сюда приехать и...
Нет, я не думаю. Ну, зачем? Слушай, я тебе расскажу вот такую интересную историю. Вот я записывал подкаст, не последний, который я записал, а вот про Киев, там про Украину, перед этим. И там было море, там больше сотни комментариев. И всякие были разные комментарии. Там одни что-то наезжали на моего гостя, другие не наезжали на гостя. Но было все по-разному. Ну, это нормально, это хорошо, это как раз то, что интересно, когда, знаешь, завязывается такая... дискуссия, бой, ну, да, мордобой, конечно.
Я согласен. Много негативных комментариев – это гораздо лучше, чем когда комментариев нет вообще.
Да, когда есть комментарии, понимаешь, мне, если нет комментариев, мне незачем записывать подкаст.
Согласен.
Я не Левитан, который объявляет разные объявления, понимаешь? Мне нужно, чтобы был фидбэк. Тогда какой-то есть разговор, какая-то жизнь. А просто так мне нечего разговаривать в эту трубу. Вот. Ну, и были всякие комментарии. Один написал. Вот, типа, Буда, ты, типа, рассуждаешь о жизни на Украине, а слабо тебе взять, приехать сюда, взять себе бюджет, на, там, типа, $400-500 в месяц, вот здесь пожить, А не дай бог заболеешь, пойти в поликлинику, лечиться, а еще столкнешься там с властями.
Нет, я такого не предлагал.
Подожди. Я ему написал просто, зачем? Вот зачем мне нужно это делать? Ты говоришь, поедь в Самару, проверь. Зачем мне это нужно делать? Понимаешь, я живу сегодня вот здесь, где я живу. Здесь моя семья. Здесь я уже... Я сам себе построил то, что я хочу. Я понимаю, что бывают люди, у которых есть некие убеждения, может быть, духовные. Это я могу понять. Например, если бы мне сказали, вот поезжай там на Тибет или там в Индию, встретиться с
таким... Погоди, я же не имел в виду переехать в Самару, я имел в виду съездить на недельку посмотреть.
Турист, да, ну да, я закончу. Я просто отвечаю тому, не тебе сейчас скорее, а тому комментатору, который это написал. Если бы мне сказали, если бы я, допустим, занимался всяческими там восточными религиями, к примеру, мне было бы это интересно. Я могу понять людей, которые едут на Тибет, которые живут там в монастырях, я знаю, в кельях, хоть 3 месяца, но очень в простой жизнью живут, там почти ничего не едят. Они хотят духовного общения, они считают, что у них там есть какой-то учитель. Это я могу понять. А просто поехать, вот как мне этот человек предлагал, а ты поезжай в Украину, возьми себе все, урежь, поставь себя в жестокие рамки и поживи. Вот это я не могу понять. Это не то, что я, скажем, очищусь от какой-то скверны, или я что-то пойму или приобрету. Это не то. Вот если там, я не думаю, что надо ехать в Самару на неделю, даже с туристом, как ты говоришь. Но может быть, один день проезда, может быть. Но не неделю, конечно. Но тем не менее, мне было очень интересно узнать о том, что Самара, оказывается, занималась космосом. Я об этом никому не расскажу здесь, в Америке. Так что не беспокойся. Ну и...
Спасибо.
Вот ты живешь себе в Самаре, занимаешься спокойно космосом, и тут бац, Даллас зовет.
Ну, космосом-то я непосредственно не занимался никогда. Я по образованию математик чистый. А вот...
Даже не прикладной?
Был прикладной, да, прикладной математик.
Ну, так ты не чистый, запачкался. Я тоже прикладной.
Ну как, у меня был первые 3 года чистый матанализ. Так что это полный...
Да. Ну, перестань. Матанализ это... Это первый курс, конечно, не 3 года, а 3 семестра, я думаю.
Ну да, 3, потом еще семестр функционального анализа, еще несколько семестров категории. Да. Такое неглубокое форматирование мозга, и потом уже пошло работать.
Ты еще вспомнил уравнение математической физики и так далее. Мы не об этом.
Такое было тоже, да. А в Даллас появился неожиданно, в некоторый момент получилось так, что было решено для... поддержки и развития одного крупного проекта, переместить группу людей из самарского офиса в Даллас офис. И мне в каком смысле, считаю, повезло попасть в эту группу людей. Там что-то зависело от того, что я сам активно хотел и настаивал на этом. И набирался в таком смысле, в хорошем смысле. А в чем-то мне повезло, я не скрою, в общем-то.
Ну, и все-таки, секундочку, может быть, я зациклился на этом космосе. Я пару лет назад был в Далласе, и я делал тренинг для программистов в НАСА. НАСА – это именно Даллас.
Нет, да, НАСА, по-моему, это Хьюстон, если я не ошибаюсь.
И это было в Хьюстоне. У вас ничего нет по НАСА, да?
В Далласе нет, но в Хьюстоне, знаете, находится центр управления полетами НАСА.
Да, я был в Хьюстоне, и на самом
деле... В Хьюстоне, да.
В Хьюстоне я начал тренинг, а... Я был еще во Флориде, там тоже есть НАСА, но в Далласе ничего нет, я говорю, да?
А может быть, это здесь засекречено так, что я еще об этом не знаю, я об этом узнаю точно.
Но ты разберешься.
Но пока я еще не знаю, да.
Хорошо. Ладно, ну вот, продолжаем, извините, я перебил. Как ты попал в Даллас еще раз?
В некоторый момент, как бы, группу людей решили переместить, работать on site, и я в нее попал. И для меня это было... заняло больше года процесса.
Погоди, а ты мне расскажи, ты женат, не женат?
Нет.
А, то есть ты один, и ты, в общем-то, не должен был ни с кем советоваться, когда принимал это решение?
Я выслушал много советов, но по-настоящему как-то я всерьез относился только к советам от родителей, а остальные советы, в общем-то, я их просто слышал, но думал сам. В общем, конечно, если бы я был женат, то переезжать было бы просто А, наверное, проще. Просто вот акклиматизироваться проще было бы.
Но все же, меня интересует, что у тебя творилось в голове. Вот сидит человек в Самаре, работает. Тут бац, говорят, а не переехать ли тебе в Даллас? А ты ведь ни сном, ни духом. Это не то, что ты там сидел и мечтал, и видел там, вот я уеду, я перееду. Ты сейчас такого не было, наверное?
Не было. Это как-то мысль, она была очень короткая, и она быстро очень, вот я перешла из фазы «Ох ты, какая возможность», в фазу «Так это же должен быть план уже», и шаги кого реализовать сразу. И вот этот переход у меня был очень быстрый. От такой новости, немножко ошарашивающей, наверное, и к такому же плану, в том, что это уже что-то, что можно взять и сделать, и добиться реально.
Слышишь,
вот он занял там пару дней меня, этот переход.
Вот такой ситуации, когда нужно принять такое очень серьезное решение в жизни, один из методов, я иногда его применял в частности, взять просто листик бумаги, разделить его посередине полосочкой, шариковой ручкой, и слева написать все, что за, а справа все, что против. Ты такое не пытался делать? Как ты вообще принял такое решение?
А я руководствовался скорее подходом, что если не знаешь точно, то лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. А причин жалеть у меня особо не было, потому что причины «за» были, в общем-то, логичны, но возможность в любом случае поработать онсайт, получить практический опыт, по крайней мере, сделать такой существенный шаг. А на стороне против унылые и сиротливые ютились только, наверное, слова, что там я буду жить далеко от родителей, и я от друзей старых. Что, в общем-то, как-то для меня не настолько перевесило в свое время эту возможность. Я просто быстро понял, что если я это решение не приму, то я гораздо более вероятно буду жалеть, что я его упустил, нежели если я поеду работать в США, и вдруг потом я об этом пожалею. И как только я это понял, то у меня решение сложилось такое вполне твердое.
В общем, ты знаешь, я должен признать, что логика нормальная. Мне кажется, логика правильная. Если ты не мог взять, как я предлагаю, листик бумаги и расчертить и логически расписать за и против, вероятно, у тебя просто не было достаточно информации, чтобы писать, что за и что против.
Скорее, у меня не было достаточного количества весомых против. Как, может быть, есть люди, которым лет 35-40, у которых много что держится на своем месте.
Конечно. Если ты заводишь семью, появляются корни, появляются тормоза. И да, я уверен, что сделал правильно. То есть я не говорю, что Америка для тебя конкретно лучше, чем Самара. Я абсолютно этого не говорю. Но, по крайней мере, ты теперь имеешь возможность сравнить. С другой стороны, если взять аналогии, скажем, с сексом, то вот, скажем, мужчина, у которого было много женщин, он может сравнивать. Ему может быть труднее найти себе жену, потому что он всегда будет сравнивать.
Потому что у него требования выше тоже.
Не требования, а он говорит, а он подсознательно будет помнить. А вот, ох, как с Машкой было, помню. Вот. А с Наташкой было классно. А с этой вроде уже чуть лучше, чем у Машки, но чуть хуже, чем у Наташки. А если бы этого не было, то тебе было бы легче, наверное. Ты не боишься?
И это мешает уже, да, получать какое-то удовольствие, а просто сидишь и думаешь подсознательно. Это не то, что было бы легче, просто, я считаю, это как-то смешно такую позицию занимать, и, опять же, не в плане девушек, а в плане жилья. И думать, что лучше не ехать и даже не знать, что там. Это какая-то очень странная позиция, на мой взгляд.
И сколько раз у тебя, вернее, сколько времени у тебя уже этот эксперимент происходит, что ты, когда ты переместился из точки А в точку Б?
Я переместился, сейчас помню точно, в сентябре прошлого года.
Английский у тебя как был, ничего или плохой?
С английским у меня была история долгая, начать с того, что я его не учил в школе, и я его почти не учил в университете. Я его учил в том количестве, которое требовалось, чтобы читать документацию и немножко писать код. Но когда я пошел работать, то там сразу возникла необходимость, поскольку заказчик и партнер был в США, писать письма, читать письма, потом уже общаться по телефону постоянно, каждый день. И английский пошел быстро вперед, потому что была необходимость и была мотивация. И я пошел, записался на курсы, И, в общем-то, за года полтора я его поднял с такого очень-очень начинающего уровня до, наверное, ну, intermediate или upper intermediate, я скажу так. Не буду приукрашивать, конечно, но, наверное, upper intermediate.
Подожди, извини, за курсы платил сам или тебе кто-то оплачивал?
За курсы часть платила компания, часть я оплачивал сам, но эта часть была небольшая очень. Она была порядка, может быть, ну, долларов 8 за одно занятие, что-то такое.
Ну, это ничего. Ты считаешь, что тебе это было полезно? Какие там люди? Кто тебе преподавал? Там были дети разных народов?
Знаешь, там была интересная история. Первое время преподавали преподаватели из самарских университетов по профильным кафедрам.
Погоди, а потом где? В Далласе? Я не понял.
Нет, в Самаре. Когда я в Самаре вот, на этих курсах учился, сначала преподавали, ну, приходили просто профессора по английскому из университетов. Самарских.
Ну и как, а потом, они? Как ты их оцениваешь?
Ну, по крайней мере, для людей того уровня, как он был тогда у меня и у моих коллег, который был такой же уровень, это был хороший такой старт,
по
крайней мере.
Нет, не согласен я с этим.
А почему?
Есть преподаватель университета, который говорит, что я знаю английский язык. А ты мне говоришь, ну, если сравнить с того, что все остальные дураки, он, в общем-то, типа ничего.
Но я имею в виду, что...
Я хочу у тебя другое сравнение слышать. Есть преподаватель Самарского университета, который говорит, я преподаю английский язык. Потом ты перемещаешься в Даллас, где люди говорят на английском языке. Они не преподаватели, они обычные простые люди. Как ты сравниваешь уровень знаний преподавателя университета в Самаре английского и... то, что тебе на самом деле нужно было, оно совпадало или нет?
Оно, по крайней мере, первые полгода оно не совпадало, просто потому, что это была база такая, которая, ну, была полезная, но была не заточенная под работу, просто общий язык. А вот потом, примерно полгода или год, она была полезна. Для меня в основном была полезна грамматика и общий вот базовый английский, потому что технический английский я мог всегда прокачивать сам. А преподаватель меня форсировал, чтобы я там расширял свой словарный запас в каких-то вот именно бытовых условиях и прочее. Тот самый запас, который нужен, чтобы понимать радио, чтобы объясняться в магазинах и прочее.
Ну, то есть ты не считаешь, что надо что-то улучшить в плане преподавания в университете английского языка в Самаре?
Может быть, мне повезло просто с преподавателем, потому что он сам ездил и стажировался долгое время в многоязычных странах. Может быть, мне повезло с преподавателем. Но мне он нравился.
Этот ответ я принимаю. Потому что мне самому тоже повезло с преподавателем. Это была не Самара, это был Новочеркасск, Ростовской области, политехнический институт, где у меня самая любимая преподавательница моя, это Алиса Семеновна Кутькова, которая до сих пор там. И дай Бог ей здоровья многих лет, академик она. Вот, и...
Это было в школе или в институте?
Нет, в институте это было, в институте. И, конечно, если бы это была не она, не Алиса Семеновна, то, может быть, у меня не было бы такого интереса к этому языку. Хотя, на самом деле, и в Киеве мне тоже повезло. До института мне повезло в Киеве с преподавательницей английского языка. Это очень важно, чтобы преподаватель был правильный. Не то, что как вообще делать за преподавание в данной школе или в данном вузе, а вот этот конкретный Иван Иванович, если он хороший, надо идти к нему. И это то, что, может быть, не все понимают. Сейчас я хочу обратиться к тем студентам, которые учатся в каких-то университетах или, может быть, колледжах, не знаю, как это называется в России сегодня. Но если у вас есть выбор, вы выбираете предмет. И если вы знаете, что есть некто самый лучший в этом предмете, разбейтесь, но попадите к нему, к лучшему в этом предмете. Это очень-очень важно. Хорошо.
Я эти слова полностью подтвержу, тем более, что я сам даже не только по английскому, но я и пошел, собственно говоря, в университет именно на кафедру к тому преподавателю, с которым я заранее, ну, после олимпиад школьных встретился несколько раз и лично пообщался. И у меня он такое-то вызвало ощущение, что вот этот человек, он, ну,
действительно вкладываться в студентов по-настоящему. И вот после этого я пошел. Я пошел именно на кафедру к этому завкафедре.
Это очень
важно. Я нисколько не пожалел.
Я считаю, что это очень важно. Если ты это понял, будучи молодым человеком, это очень ценно. Потому что вся наша жизнь зависит от того, с кем мы общаемся. И вот идти к лучшему, где бы ты ни был, найди лучшего вот там и постарайся с ним общаться. Понимаешь, говорят, вот он эксперт в такой области или я эксперт в такой области. А что такое эксперт? Ты можешь дать вообще определение слова эксперт или по-русски эксперт?
Я могу дать только одно определение. Это человек, которым таковым считают другие. Достаточно большое число других людей, критическая масса других людей.
Ну, хорошо. А я знаю другое определение. Это не мое определение, но это то, которое мне понравилось. Что как правильно по-русски? Эксперт?
Пускай будет эксперт.
Да. Эксперт – это человек, который сделал уже все возможные ошибки в данной узкой области.
А, припоминаю, ты сказал, по-моему, Нильс Бор.
Может быть, да. Я не знаю, кто, но мне очень нравится это определение. То есть он уже наступил на все грабли, на которые можно было наступить, и поэтому он эксперт.
Да, вспомнил, это тоже хорошее определение.
Мне это нравится.
Его я читал как афоризм какой-то давно.
Хорошо, ладно. Одним словом, переместился ты в пункт «Б». Ну и как тебе в пункте «Б»?
В пункте «Б», прежде всего, хорошо было то, что я переместился в подходящее время года. Это был конец сентября, и был уже тот климат, к которому я привык в Самаре. И сейчас у меня было время определенное, чтобы подождать до лета. Потому что техасское лето, оно, наверное, известно все равно многим.
Жарковато.
Жарковато. Если читать по Фаренгейту, как, наверное, тебе привычнее, то лето бывает до 115, и так до 112 довольно часто.
Но в защиту этих градусов, которые уже после 40 по Цельсию, они говорят люди, что у вас там типа не влажная жара, и поэтому можно выдержать.
Да, в Далласе в этом плане проще, чем в Хьюстоне. В Хьюстоне, да, на мой взгляд, там сильно... Вот из-за того, что там побережье, там влажно, в Хьюстоне это просто убивает. В Далласе это лучше намного. Тут пустыня, сухой климат.
Но все же ты наверняка сидишь в кондиционированном офисе, потом садишься в машину с кондиционером, едешь в дом, где тоже кондиционер.
Ну да. Иначе бы люди не жили здесь. Не жили бы здесь такой, охотой и старались бы, наверное, сюда уехать. Если бы это не удавалось комфортным образом как-то все улаживать. Кондиционеры везде есть, на заправках, в магазинах, везде.
К сожалению, это не очень хорошо для здоровья. Понимаешь, кондиционер, если ты делаешь закрытую систему, вот ты сидишь в доме или в офисе, то этот воздух все время перегоняется, это один и тот же воздух. И если есть какие-то микробы или какая-то еще зараза, она вот так и циркулирует внутри. Я знаю людей у нас здесь, которые в машину садятся, включают кондиционер и при этом приоткрывают окна. Чтобы не сидеть в этой клетке, в которой какой-то неестественный, искусственный воздух, который все время крутится один и тот же.
Ну да, в машине, когда не слишком жарко, я так тоже делаю.
А какие у тебя, хотел сказать, responsibilities, ответственность? Чем ты занимаешься у себя в офисе? Ты кто вообще по должности у тебя какая?
Я смесь, по сути, программиста с продакт-менеджером. Скажем так, продакт-менеджер.
А кем ты руководишь? У тебя есть какая-то группа людей?
У меня есть постоянная группа людей. У меня есть люди, которых мне дают распоряжение, когда нужно сделать какие-то задачи в рамках моего проекта. Это меняется. Количество бывает там один человек, бывает два, три. Ну, какое-то небольшое количество людей, которые мне нужны в данный момент. Когда задач мало, и они все такие, не требует большого времени, просто требует сообразить и сделать. И у меня нет во время большой нагрузки там по части менеджера, то есть по встречам, по звонкам, по написанию документов разных, то я делаю все сам.
А почему ты...
Собственно, с удовольствием.
Почему ты стал менеджером этих людей? Почему именно тебе это доверили? Может быть, они считают, что ты умнее их? Может быть, они считают, что ты образованнее их. Может быть, они считают, что ты надежнее их. За что тебе вот такие привилегии? Ты пойми, я тебя не поддеваю, я тебя ни в коем случае не хочу никак зацепить, но я хочу это понять.
Я думаю, скорее всего, это потому, что я просто в этой области работал года уже, наверное, больше 4 лет над подобными проектами. И в течение этих лет были очень жесткие дедлайны, и были такие довольно требовательные очень заказчики, и были сложные задачи, как в области масштабируемости, так и в области просто сложной бизнес-логики, которую понимали и перепонимали, и домысливали, переписывали много раз. И все эти разы не было, ну, как минимум, не было провалов. Были успехи, были крупные успехи, были такие незначительные успехи, но крупных провалов не было. Ну, и вот, наверное, в это верят, это помогает мне верить.
Ну, по-английски это называется «You have a good track record». У тебя хороший, как сказать по-русски, я даже не знаю.
Record achievements, наверное, так.
Нет, good track record, это у тебя в твоей трудовой хорошие записи, грубо говоря, если так. Литературный перевод сделать. То есть,
ну, трудовое мне понятие не очень нравится. Трудовое мне ассоциируется с какими-то вот бюрократами.
Да, я же условно говорю. Я тебе говорю, что история твоя, того, что ты делал, вроде бы неплохая. Но то, что ты говоришь, говорит о том, что у тебя есть уже определенный, то, что по-английски называется business knowledge. Ты знаешь этот конкретно бизнес, плюс ты, вероятно, у тебя хорошие технические skills. И компания, естественно, довольна, и они тебя используют именно таким макаром. А теперь давай посмотрим не со стороны компании, а с твоей стороны. Не считаешь ли ты, что ты становишься уязвимым в том, что ты являешься уже не широким специалистом, который может работать где угодно, а что твоя ценность в основном определяется тем, что ты знаешь хорошо вот именно этот бизнес? А если тебя завтра уволят из этого бизнеса, что будешь делать?
А я не считаю, что моя ценность определяется хорошо именно этим бизнесом, потому что я, когда оцениваю себя, я себя оцениваю скорее с технической точки зрения. То есть я не... Если посмотреть вот на себя как на такой большой ценник, то большую часть ценности составляет техническая часть. И те технические вещи, которые выходили, ну, натуральным образом из каких-то бизнес-требований. Например, когда требовалось сделать масштабируемые системы, когда требовалось сделать нагруженные базы данных. Ну, я больше вот по бэкэнду специализируюсь, чем по веб-части, по интерфейсам, по UI. А не в области бизнеса. Получилось так, что эта бизнес-область, она просто хорошо сочеталась с математикой. В ней много математики. В ней много статистики и статистического и вероятностного анализа. И это удачно сочеталось с тем, что я вот, например, учащийся в университете, я даже ездил на Олимпиады российские по теории вероятности. И как-то вот бизнес-область, она наполовину настоящий бизнес, а половина просто вот математика, которая удачно соединилась с моим образованием.
Ты знаешь, у меня тоже было, так как у меня была прикладная, то у нас было 2 семестра, у нас была теория вероятности. Ну, естественно, мы учили теорию вероятности, все как положено. А у нас был такой парень, приятель мой, в общежитии он жил. Он жил нелегалом. Или некоторые называют это зайцем. То есть общежития не хватало, ему было не положено. И он спал нелегально в разных общежитиях. Вернее, ну, в комнате или в комнатах друзей.
А их кто-то преследовали, за ними гонялись? За такими,
ну, там был типа, как это называлось, я даже не знаю, знаешь, когда на этаже было, когда там какой-то там...
Комендант?
Или комендант, или какая-то там... Я даже не помню, как эта должность называлась.
Среди Трахтер?
Нет, среди студентов была какая-то типа...
А, староста?
Ну, короче, их там гоняли периодически. Оперотряд, что-то такое. Была облава, оперотряд. Там подходил, выискивал нелегалов. А он вообще такой был мобильный. У него была простыня, естественно, с собой всегда в сумке. Там зубная щетка. Он мог там спать на полу, он мог спать под... столом, неважно где. Вот. И вот у него была эта простыня. Естественно, о том, что стирать простыню нужно или не нужно, и как часто там, ну, кто там об этом думал тогда. А мы как раз проходили теорию вероятности. И вот он так смотрел, ну, если оказывался там где-то в очередной раз со своей единственной простыней. Он так смотрел на одну сторону, смотрел на другую сторону. Говорит, относительно той стороны, эта сторона чистая. И вот он всегда был на чистой простыне. Всегда спал на чистой простыне. Так что я до сих пор запомнил эту теорию вероятности, конечно. Хорошо, ну, в общем, ты работаешь. Ты себя как чувствуешь? Я, ты знаешь, я с собой разговариваю, я тебя не чувствую.
Ты сравниваешься со своим опытом или как?
Нет, я себя с собой не сравниваю. У меня было все понятно. Я знал, что Америка – это правильное место для меня. А вот тебя я слушаю, я не слышу никакого такого эксайтмента. Понимаешь, ты не рад особо. Ну, вот ты рассказываешь, ну, вот меня переместили, вот посижу, поработаю и все. Но я у тебя слышу, что ты хоть сегодня можешь вернуться в Самару, и ну, тебе там тоже будет нормально, в общем-то.
Так, ну, я так скажу, мне кажется, что вот если человек, он был где-то в точке А, таким сильным и, ну, более-менее востребованным, не знаю, так сказать, состоятельным человеком, то он и в точку Б перемещается, и там он начинает быстро подниматься. А таких случаев, чтобы человек из себя ничего не представлял в точке А, потом он переместился, волшебным образом преобразился, я вот слабо верю.
Правильно. Вот ты сейчас только что сформулировал один закон, который ты, может быть, не знаешь, но если ты пойдешь ко мне на мой сайт, на america.us, то там есть закон, который называется «Закон о миграции Будама». И он там звучит так. Качество тела, перенесенного в другую координату, не меняется. Вот ты, собственно, сказал то же самое.
Это интересно, мы мыслим на какой-то схожей волне.
Да.
Может быть, просто оно умножается на какой-то такой, знаешь, scale factor, такой коэффициент, ну, который определяется качеством среды, что может предоставить среда.
Моя волна – это опыт, на самом деле, просто жизненно, вот и все. А дальше я тебе тогда уже дочитаю, вот в этих же мыслишках, есть следствие из закона эмиграции Будама. Кто был ничем, тот стал никем. То есть, если ты в Самаре был никто, ты удался, будешь тоже никто. Понимаешь? Ну и наоборот, соответственно. Если ты был кем-то там, то будешь кем-то здесь. Но тем не менее, я хочу вот что у тебя спросить. Как ты рассматриваешь перспективу переезда обратно в Самару? Спокойно, неспокойно? Что ты об этом думаешь? Тебе по барабану? А может, не по барабану? На самом деле, что я еще думаю, вернее, могу только догадываться, что так как у тебя еще семейная жизнь не обустроена, думаю, что тебя это, конечно, заботит, и ты смотришь по сторонам и думаешь, надо все-таки подъехать в Самару, заняться этим делом прежде всего.
Нет, об этом я особенно не думаю, по крайней мере, пока. А с точки зрения такого твоего ощущения, просто, наверное, такой человек в целом, ну, малоэмоциональный, в принципе. И у людей, которые со мной общаются часто и лично, наверное, это им как-то более заметно. А с точки зрения переезда в Самару, наверное, сейчас у меня такое усиливается ощущение, что я бы этого не хотел, прежде всего, по одной причине. Здесь я чувствую, что то, что я раньше считал для себя недостижимым, и поэтому не думал об этом вообще, сейчас я стал для себя считать, что это совершенно реальная вещь, которую можно сделать. И я уже об этом начинаю думать не как о мечте, а как о плане.
А давай тогда теперь поподробнее.
Ну, знаешь, такая нравится интересная фраза тоже. Я не помню, кто автор, но фраза звучит так, что разница между сильными и слабыми личностями в том, что у слабых личностей есть мечта и надежда, что она сбудется. А у сильных личностей есть план, есть цель и план, как ее достичь.
Хорошая мысль тоже, да. Ну, скажи мне все-таки, а что именно? Что по-другому? Что здесь по-другому? Почему у тебя изменилось вот такое ощущение?
Хороший вопрос. Прежде всего, наверное, люди. Вот две вещи. Первое, то, что вот, когда мне бросилось в глаза, и до сих пор не ушла с горизонта моей мысли, это вот в глаза бросились две вещи мне. Это люди и здания. Вот как-то и мне это бросилось сразу и не уходит из головы.
Но
люди, которые более, как сказать, не то, что не закрытые, а которые вот, они такие, какие они есть. И они совершенно не думают, как они выглядят для других, и они совершенно не как-то не озабочены, не выглядят озабоченными какими-то проблемами. И даже, может быть, не реальными проблемами, но просто они вот выглядят так как-то, как будто вот они живут и живут в свое удовольствие.
А в Самаре как?
В В Самаре...
Ну, опять, не вообще в Самаре.
Среди моего окружения?
А тебе, вот тебе в Самаре. При прочих равных. Ты ведь... У тебя есть набор знаний, ты вот сформировавшаяся личность. Вот если тебя перенести в Самару, другое окружение, и что ты хочешь сказать, что тебе будет не хватать или тебе будет мешать? Как ты думаешь?
Я думаю, что мне как-то вот... Сейчас я привык к такой-то больше... не знаю, открытости и какой-то вот открытости, которая здесь считается совершенно нормальной, но в Самаре была, наверное, редкостью. Это касается вот того, что ты можешь перекинуться там словами с кем-то там, пошел вниз, допустим, в доме, получить там газету или ящик, например. И ты как-то разговорился и с любым, что ходящим мимо человека. Чего у меня вот, например, в Самаре такого не было, наверное.
Да, ты меня знаешь, ты меня пока не убедил. Ну, ладно, ну, в Самаре люди с тобой не будут болтать там каждый встречный. Ну и что? Как это влияет на достижимость или недостижимость твоих целей, открытых других людей?
А, достижимость моих целей связана с открытием других людей. Это другой вопрос. Достижимость моих целей, она скорее связана с тем, что я вижу, ну и по работе, может, просто из-за того, что позиция стала другая, и как-то приподнялись сразу горизонты. То есть я, скажем... Верю в то, что здесь это меньше ограничено какими-то квотами на сотрудников, что ли, или там какими-то планами на бюджеты. И, в принципе, ограничено с тем, что можно предложить. И если предложения будут обоснованные, то в них поверят. И люди присоединятся, и поднимут бюджет и прочее.
Но я тебе хочу сказать, чтобы ты себя не обманывал. У нас все очень хорошо в Америке считают. Если нет, если нет денег на проект, а ты тут выйдешь с очень красивой идеей, а денег нет, ну тебе скажут, дорогой друг, извини. Ты же это понимаешь?
Я это понимаю, но как бы случаев, ну я не предлагаю идеи, когда денег я знаю, что нет. А вот когда они есть, то можно убедить в том, что их нужно потратить именно сюда, убедить аргументами, не формальной позиции, не... А именно вот логика какими-то живыми аргументами, свежестью идей и чем-то таким.
А не мог бы ли ты убедить точно так же людей в Самаре?
Ну, многих мне удавалось убедить. Но это было... многих мне убедить удавалось. Единственное, чем это было ограничено просто какими-то формальными ограничениями вот моей позиции. Но в рамках позиции мне удавалось почти всегда.
Тогда вернемся к позиции. Почему ты не мог получить такую же позицию? То есть ты хочешь сказать, что здесь...
Но
тебе...
это было отдельное ограничение. Это было просто ограничение уровня компании. Оно не было связано с... Скажем так, такую позицию занимать в Самаре не мог никто. Это просто было...
Понял. Ты что, президент Соединенных Штатов, что ли? Что это за позиция такая высокая?
Нет, пока еще нет. Пока еще нет.
Так а что это такая непонятная позиция, которую в Самаре нельзя было достичь?
Ну, как бы структура компании была таковой в такой момент, что ну, иметь полный ownership над продуктом в Самаре не давалось.
То есть полное владение продуктом.
Ownership. Владение продуктом и принимать, возможность принимать за него решения. В таком смысле.
Ты знаешь, вот ты сейчас зацепил одну очень важную тему, и я, в принципе, я с тобой согласен. Ты это не сказал теми словами, которыми... Я думаю, ну, собственно, мы же разные люди, это понятно. Но у меня есть такое впечатление, что есть очень много людей, которые способны на много больше, чем они сегодня делают. И вот если бы взять там какого-нибудь там Васю Форточкина из такого-то города и ему сказать, вот сейчас ты, скажем, начальник управления строительства такого-то края.
Допустим.
Допустим. И я уверен, что есть много людей, ну, конечно, не все, нельзя взять там кухарку и поставить управлять государством, но есть много людей, которым просто не дают возможность себя показать и не дают достаточно ответственности. Вот он как винтик там в своем механизме крутится всю жизнь, и все, и потом он изнашивается и умирает.
Теперь, наверное, я понял, в каких словах ты сам выразил бы эту мысль, в том, что здесь, да, я чувствую здесь больше, просто больше позиций, и поэтому людей, которые хотят их использовать и использовать все шансы, которые появляются на горизонте, больше шансов объективно их получить.
То есть, если сказать по-простому, если винтик хочет стать шпунтиком, то в Америке больше шансов.
Да, я считаю, что да, безусловно.
Ну вот, видишь, мы уже пришли там к какому-то выводу. Но я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, я не знаю, будет ли у меня еще возможность в других подкастах, или захочется, или я, может быть, забуду. Но я знаю, что многие наши слушатели, ну, может, не то, что не все, это 100%, но есть некоторые люди, которые ходят на свою работу уже много лет, делают одно и то же, и они несчастливы на этой работе.
Вот это вот та причина, я извиняюсь, что перебил тебя сейчас, у меня просто важная мысль такая кристаллизовалась. Это та причина, по которой я, например, в свое время отказывался от каких-то переговоров, с которыми на меня выходили там работники из банков и прочих организаций. Я просто это очень рано и давно понял, что вот я не хочу работать просто за деньги. Даже если деньги предлагают больше, чем те, которые, допустим, сейчас есть у меня. Я хочу, во-первых, быть не винтиком, а делать вещи, которыми я владею в какой-то степени. Владею продуктом, определяю, как ему дальше развиваться в той или иной степени. И я делаю то, что мне нравится, а не просто я получаю деньги за 40 часов в неделю, проведенные в офисе.
Да, я уверен, что и многие из моих слушателей чувствуют интуитивно, что если бы им дали возможность вдруг стать начальником, вот там, в том же месте, где они находятся, начальником отдела, цеха, я не знаю чего, то они бы смогли, они бы расцвели, они знают как. С другой стороны, им чего-то не хватает, может быть, смелости, может быть, наглости, может быть, риска или авантюризма, чтобы все-таки это попробовать. Потому что для этого не нужно уезжать из страны.
То есть и в Самаре... А ты как думаешь, у скольких этих людей такие еще неоправданные? Вот из тех людей, которые думают, вот назначили бы меня там директором производства, я бы расцвел. Сколько из них на самом деле расцвели, а сколько из них просто так думают, что вот я-то знаю, как все надо делать на самом деле, просто меня никто не спрашивает.
А ты знаешь, а я не считаю, что я тебе должен давать ответ в цифрах и в процентах. Я считаю, что надо жить в таком окружении, где у тебя есть шанс это попробовать. Да, может быть, ты считаешь, что ты какой-нибудь там крутой перец, и вот если тебя поставить на высокую должность, так ты бы им всем показал.
Но не ставят же.
Ну вот именно. Надо, чтобы была у тебя ситуация, где ты мог бы попробовать это. Если ты, извините, решил прыгнуть выше, чем положено тебе, ну так, вернул себя обратно. Но если у тебя даже нет шанса этого попробовать, это обидно.
Ну, это не только обидно, ты еще и быстро убиваешь мотивацию любую.
Да. Вот в Америке, ты же знаешь, уже, может быть, почувствовал или понял, что вся Америка держится на маленьких бизнесах. И вот, будучи, живя в Америке и работая программистом, скажем, там, в начале 90-х годов, я работал служащим в компании, которая мне сделала рабочую визу, потом она делала грин-карту и так далее. То есть я понимал, это честная игра, и я им даю это, они мне дают, может быть, меньше зарплату, чем мне надо было, но зато они мне делают грин-карту. У меня был peace of mind, как говорится, у меня, как это peace of mind? На душе спокойствие было, я понимал, что вот сейчас такая, в общем-то, фаза моей биографии. В 95-м, по-моему, это было году, в 95-м я получил грин-карту. Все. Значит, с 95-го года, по-моему, это было 95-го, я все сказал себе, хватит. Я рассчитался с этой компанией. И, может быть, 96-й был, я уже не помню.
Все это уже. Не суть важно, я думаю.
Это не важно, да. Но я уже понял. Я рассчитался, все. И я немедленно, а вот здесь в Америке, может быть, кто не знает, сделать компанию для себя, это стоит там, 300, 400, 500 долларов, не больше. То есть это называется to incorporate yourself. То есть я сделал корпорацию там, Вася Форточкин incorporated. И я уже это был уже не я, а это была уже компания, и я уже стал работать независимым консультантом. Сразу. Понимаешь? То есть у меня сразу была возможность попробовать. Я сказал себе, я спокойно сидел, работал, честно, на кого-то, и я считаю, что я могу больше. А мог ли я больше? Кто знал? Никто не знал. Я так считал. И у меня была возможность попробовать. Я тут же раз пошел работать на себя, независимо, уже ни на кого. Но, с другой стороны, конечно, хорошо, что ты хочешь работать на себя. А с другой стороны, а докажи, что ты можешь работать сам. А докажи, что ты можешь заработать больше. А теперь тебе ты уже должен сам искать работу, ты уже должен сам себя продавать, идти через агентов. Но это уже все по-другому. Но у меня был шанс. Если бы мне дали по носу и сказали бы, ты что, парень, куда ты лезешь? Я либо бы упал бы навсегда и сосел бы тихо, либо я опять бы поднялся. И одна из ценных вещей в Америке, которую ты это через все еще, естественно, не прошел, но если бы ты начал заниматься бизнесами, там, открывал бы один бизнес, второй бизнес, там, брал бы какие-то деньги в долг и так далее, ты мог бы падать, ты мог бы не угадывать. Понимаешь, ты считал, что ты делал правильно, а ты неправильно сделал, твой бизнес мог бы прогореть, но тебя бы не убили бы, тебя бы не смешали с грязью. У тебя был бы шанс подняться опять с колен.
А у тебя это был первый свой бизнес в 96-м году, или это был уже не первый бизнес?
Первый.
Но не последний, или последний?
С тех пор я все время работал. У меня была одна ситуация. Я все время работал уже на себя, independent, я был один. Правда, тогда... Потом была вот эта, знаешь, как это называется, интернет-бабл, они называют ее.
Dotcom-бум?
Да, dotcom-бум и так далее. Оно все грохнуло. Рынок стал очень тяжелейшим. И где-то в 2000... было так, такая была ситуация. Мой контракт тогда был с крупной финансовой компанией. Я работал, опять же, на себя. Но это был контракт между мной через агента с этой компанией. И... В 2000 году я туда пошел. Это была Equity Trading Systems, то есть это вот сток-маркет и все такое. И, в общем, мы делали тоже на Java. На Java сервера. И такая очень насыщенная система. High availability. То есть работало все быстро и так далее. Тогда это был 2000 год. Там и JB уже были, и все такое.
Такие старые.
Да, еще не те, но не суть. Но оно все работало. Месседжинг был такой интересный. MQ Series. Хорошо работало. Мы находили варианты. Я тогда это все прочувствовал, понял. Был 2000 год. Год отработал. Или полтора года я отработал. Хорошо, я работал хорошо вообще. И тут вышел манифест, что всем консультантам, контракторам надо снять часовую зарплату на 10%. Ну, объявили так. Это мой агент, вернее, через кого я шел, он мне сказал, ты знаешь, нам такое сказали. Согласен ты или нет? Ну, я сказал, окей, согласен. Это был 2001 год, по-моему. Согласен. Они мне срезали рейт на 10%. Я продолжал дальше работать. То есть, там были все довольны моей работой. Это как бы не зависело от меня. Понимаете, это была среда. И проходит еще, по-моему, год или около того, и они опять мне говорят, ты знаешь, опять вышел манифест, было принято решение всем консультантам срезать опять на 10%. Будешь срезать? Я уже пошел на принцип, сказал, нет, это уже мне не имеет смысла, я не буду. Я ушел. Три года я там, я и до этого работал, но три года я там работал конкретно. И я ушел, а рынок был тяжелый, и не было работы просто контрактор. Я не хотел работать служащим. В принципе, это как бы против моего естества, и я нашел работу в Bank of America.
Ага, да.
Да, меня там взяли служащим, естественно, я там отработал почти меньше, чем 2 года. Вот, дослужился до VP и Vice President. Ну, их там много, чтобы вы правильно понимали. Не то, что я там большой был пурец какой-нибудь, там перец.
Да, это вот момент, который сейчас многие не знают, может быть, что VP это не президент компании, это должность, которая не одна.
Bank of America там 200 тысяч человек, здесь, наверное, 1000 VP, а может и больше. Вот. Но... Все, когда появилась возможность, рынок улучшился, я мгновенно опять соскочил и ушел. Потом мы уже делали компанию и все такое. Но я все время хотел работать, я хотел делать то, что я хотел. Понимаешь? Хотя, в принципе, годы берут свое. И, может быть, когда-нибудь настанет момент, когда я скажу, его в пень дергаться и что-то пытаться построить свое, а я сяду где-нибудь, сяду, возьму себе хороший офис с красивым видом, с окном.
На Гудзон.
Например,
с таблицей. Или на Статую Свободы.
С какая-нибудь табличка симпатичная с пенсионным фондом. Но вероятность это, честно тебе скажу, очень маленькая, что это произойдет. Ну, то есть я не буду к этому стремиться. А ты, какие у тебя планы на будущее?
Да знаешь, наверное, это похоже на то, что хотелось бы мне. Потому что если вот... я не помню, вот я слушал подкаст недавно, который мне сильно запал в душу, про одного товарища, который основал свой стартап недавно в Silicon Valley. Я просто знаю, потому что он записывал подкаст вот тоже вместе со мной, но раньше, на 2 недели, у одного нашего общего знакомого с ним. И вот он рассказывал, что если вот описать Silicon Valley одним словом, то это слово entrepreneurship. Вот. И я, наверное, понял, что да, это вот что есть. Если раньше я всегда считал, что такое крутая работа, ну, это работа, наверное, в Гугле, может быть, в Microsoft, может быть, не знаю, в IBM, то сейчас я как-то поверил, что, наверное, это да, это не круто. Круто построить свой.
Понимаешь?
Может быть, конечно, не Microsoft, но что-то значимое.
Я тебе скажу, что человек тебе правильно сказал, в принципе. Потому что у меня мой приятель, все эти годы я вот живу здесь, на восточном побережье, а он живет на западном, вот там, Сан-Франциско конкретно. И он...
А ты в Нью-Йорке, да?
Я в Нью-Джерси, да. Возле Нью-Йорка, да. И он... Я с ним периодически встречаюсь, я в Сан-Франциско периодически летаю, и когда я прилетаю в Сан-Франциско, я с ним обязательно встречаюсь. Толковейший программист, умнейший парень. Мы учились с ним вместе. Вот, и... Мы с ним садимся, мы обычно идем с ним там где-нибудь там пообедать. И он мне рассказывает. И вот, скажем, его разговор и то, о чем он рассказывает, ну, совершенно другое. Он рассказывает о каких-то компаниях, состоящих из 3 человек, и как ему предлагают пойти туда. И он думает совершенно о другом. Он не думает категориями зарплаты, должности, карьера. А он думает категориями идея, возможность получения хороших опций, потому что ты был один из самых там из первых 10 человек в компании, и возможность того, что идея выстрелит и тебя купят. Не тебя, а эту компанию купят.
А почему купят? Вот мне все понятно, кроме последней части идеи. А почему?
Ну, там
купят?
Целая история. Со стартапами есть такое понятие, как exit strategy, то есть как вот вы организовали бизнес, какие у вас планы, как из этого выйти из бизнеса? Конечно, таких компаний, как Google, очень мало, которые так поднялись и идут, и идут, и идут, и все. А большинство небольших компаний, которые открываются, их задача, есть такая цифра 5 лет. То есть они считают, что через 5 лет лучший вариант, чтобы их купили. Их купят, за это время они заработают там... То есть их купят настолько, что они смогут заработать какую-то большую сумму из-за того, что их купили. Они разделят...
Ну, собственно, деньги со стокс. Вот, с
полученной ну, например, социей. Да. И как уже их купят, неизвестно, но они подняли value компании, уже начиная с нуля, подняли value компании, рассчитались с инвесторами, если у них были инвесторы, их купили. Их купили. И как ты думаешь, что они будут с этими деньгами делать дальше?
По кругу, начинать заново другие компании?
Exactly. Именно. Они не
потому, что это, потому что в этом фан.
В этом вот эта среда, вот это то, что в воздухе там находится. Понимаешь? Когда я слышу Сколково, мне смешно. Я даже не говорю о том, там, сколько там денег распилят и украдут. То есть это я понимаю.
А то из-за тебя тоже доходят слухи про Сколково.
Ну, должен, конечно.
Да,
ну, да. Но, понимаешь, если ты живешь в среде, которая аферистская, бандитская, то есть, в принципе, уже все задавили, убили, и все скучно. Компания, я уверен, что в России настолько много молодых, умнейших людей, умнейших. Да, их свезут в эту точку, которая называется Сколково, да. Они быстро разберутся, они быстро поймут условия, в которых живет та экосистема, они к ней пристроятся, они умные все люди. И при малейшей возможности они оттуда как из пушки, как на трамплине они выстрелят и вылетят. В ту среду, которая будет для них питательная, которая позволит их умам расцвести. Понимаешь, сколько я не говорил с людьми, которые переехали сюда если ты нормальный человек, я не слышал, чтобы человек говорил, ну, я вот там пару лет поработаю и вернусь. Причем люди, ну, как бы лояльно относятся к России, желают, чтобы в России было все хорошо. Не какие-то там отщепенцы, там предатели, нет. Но они, у них даже в мыслях этого нет, ты понимаешь?
Я совершенно понимаю.
Ну да, вот.
И сейчас оно как-то... Нет, просто ну, слово «предатель» звучит немножко смешно для меня. Оно как-то сразу для меня служит такой лакмусовой бумажкой, как, наверное, уровень собеседника.
Какое слово?
Если, ну, если использовать слово «предатель».
Да,
для меня он как-то звучит как бумажка сразу лакмусовая, что ну, дальше обсуждать вопрос смысла нет.
Ну, это, знаешь, серьез. Люди старого поколения, они могут еще пользоваться. Я очень рад, честно говоря, что вот я много разговариваю с молодыми людьми, которые получили профессию уже в этом веке. Знаешь, которые получили образование в этом веке. И
ну, как я,
ну, например, да. Я думаю, что у России единственная надежда на них. Если не они, то больше надежды у России никакой нет. То есть вот эти вот все люди, которые нашли себе какую-то кормушку, которые хорошо живут и этого держатся, ну, они будут жить сколько-то. Ну, знаешь, век на... мы не вечны, там все умрут, они умрут. Но вот именно вот эти люди, вот молодое поколение, которое, ну вот, наверное, я думаю, такие, как ты, которые образованные, которые где-то побывали, что-то увидели, которые знают, как надо, как бывает. Может быть, все-таки есть надежда, что они когда-то вернутся в Россию и там расскажут, понимаешь? И вот, ну, это должна быть революция уровня Петра Первого, наверное, не меньше, которые там люди поехали, посмотрели, как вернулись в Россию и там построили флот. К примеру.
Ну, это даже не вопрос денег, само собой.
Нет, нет.
Это вопрос вот именно восприятия окружения жизни.
Понимаешь, я ведь уверен, я уверен, что ты, если бы вернулся сегодня в Самару, ты бы зарабатывал достаточно хорошие деньги в Самаре. То есть, наверное, 3-4-5 средних зарплат в Самаре, правда?
Да, это было бы, наверное, ну... Наверняка не вижу, сколько я зарабатываю здесь, но это было бы выше, чем средний зарплат в Самаре. Да.
Ты там королем, ты выходил королем. И может быть тебе на самом деле это имеет смысл сделать, пока ты не обзавелся семьей. Я не знаю, я думаю, все-таки у тебя шансы не очень большие найти барышню там у себя в Далласе, с которой тебе будет интересно. Знаешь, которая проснутся охота, и еще и можно о чем поговорить за завтраком.
Это, очень... наверное, меньше, чем в Нью-Йорке.
Ну, наверное. Ну, в общем, да, ты правильно говоришь.
В Нью-Йорке я был за скоком один раз, о чем я жалею. Я был там 2 года назад с перелетом и сдался в Москву. И я спросил таксиста местного, который был, по-моему, украинец он. Я спросил его, свои у меня статуи свободы, я хочу посмотреть. И он сказал, что когда у тебя рейс? Я говорю, часа через 3. Он говорит, я, конечно, могу, но не рискуй. Я тебя от аэропорта, от JFK... Кеннеди, да? Я не довезу тебя за полчаса, не обещаю, что довезу тебя до Статуи Свободы и обратно. Потом еще. Поэтому я там не побывал, но теперь, когда я здесь, я вот планирую, ну, наверное, как можно, ну, то, что как можно скорее, но побыстрее съездить в Нью-Йорк, я
Ну, в Нью-Йорк, понимаешь, в твоей ситуации, почему тебе может быть интересен Нью-Йорк? Потому что здесь много русских. В том, что называется Большой Нью-Йорк, не сам город, а вот Нью-Йорк, его там вот Джерси, там, на севере там Коннектикут от Нью-Йорк, наверное, 1 миллион русскоязычных людей. Они не русские-русские, но русскоязычные. Я уже не знаю, какой они национальности.
Понимаю.
Да, но они, русский для них это основной язык. Даже не, дело не только в языке, а дело и в культуре. Понимаешь, тебе было бы интересно. Вот здесь, конечно, у тебя шансов намного больше найти себе какую-нибудь барышню, с которой тебе было бы интересно. Похожего круга, образования и так далее. Но если нет, ты, конечно, всегда можешь вернуться в Самару, там пожить 1-2 года, решить свои вопросы и вернуться сюда. Если ты захочешь. Не захочешь, ну, значит, не захочешь.
Ну, это увидим. А вот что ты скажешь про Сан-Франциско? Там ведь тоже, наверное, много русских, я знаю.
В Сан-Франциско много китайцев, а не русских.
Ну, это понятно. А русских меньше, чем в Нью-Йорке, намного?
Намного, намного, да. Намного меньше. Сан-Франциско приятный очень город. Я там, я тебе говорю, много раз был. Но...
Я сам просто собираюсь отпуск, и как раз довольно скоро, через пару-тройку недель.
Хороший город, получу удовольствие. и погода там намного лучше. Хотя, с другой стороны, там не бывает жарко. Там может это быть хорошо, прохладно. Там у них погода, наверное, меняется, вот если Фаренгейт, от 60, наверное, до 75 практически всегда. Но если говорить в Цельсии, это там от 15 градусов Цельсия, может быть, до 22, вот так где-то. А иногда же хочется и 30, знаешь.
А мне вот не сильно так хочется. Мне вот очень нравится погода, которая сейчас стоит в Далласе, такое вот яркое, все время, ну почти все время сейчас безоблачное небо, плюс 12-15 и ветер такой свежий. Вот мне очень нравится погода. По мне это вот лучше, чем когда вот с глубокого снега и до испаряющей жары она меняется в течение.
Ну я тебе хочу сказать, что Сан-Франциско, конечно, на 3 головы выше вообще как город, чем Даллас. Намного интереснее, приятнее там находиться, чем Даллас. Ну, а Нью-Йорк уж сам. Ну да, поезжай, посмотри. Нью-Йорк, да. Да, я думаю, ты разберешься. Ну, слушай, хорошо, мы уже с тобой сейчас разговариваем, даже чуть больше. Расскажи мне, было ли что-то, что, о чем ты хотел бы поговорить, но мы не поговорили? Какая-то тема, какой-то вопрос?
Это не то, что тема. Это, наверное, вот несколько... Такой безадресный ответ тем, с кем я спорил в свое время, долгое время, и с кого я убеждал в своей правоте. Может быть, если среди слушателей такие люди будут, то до них и дойдет теперь вот мои слова. Вот в частности, меня многие очень люди, они настаивали на нескольких вещах. Что, во-первых, им не нужно высшее образование. Вот, особенно, что для программиста высшее образование не нужно вообще. Это то, что я слышал очень много раз. И вживую, и от приятелей своих, и от одногруппников, которые бросали институт и прочее. Но теперь я понял, что, ну, как минимум, что смысл высшего образования, он понятен. Без высшего образования никуда не получить, скажем, рабочую визу.
Это, ну, как в минимум. В этом плане, да, да. Но не всем нужна рабочая виза.
А это, я считаю, вопрос, что, ну, сейчас она, может быть, не нужна, а через год после окончания института она вот, возникла бы хороший шанс у человека. И ему придется его упустить из-за такой мелочи жизни, что у него нету формальной корочки. Я не считаю сам, что образование – это признак ума и прочее, но обидно, когда нет формальной корочки. Не так обидно, если не взяли на работу из-за того, что нету знания. Вот обидно, когда не взяли из-за того, что нету формальной корочки.
Да.
Это было бы хуже. И, наверное, еще момент, что не нужно... бояться пробовать и идти куда-то, что многие считают каким-то странным и очень рискованным решением. У меня, похоже, был момент в моей жизни, это было года 4 назад, когда я решил на третьем курсе пойти работать на полную ставку, то есть учиться на дневном образовании, на дневном обучении в университете, плюс работать на полную ставку программистом, ну, на 40 часов. И очень многие люди мне говорили, что это сумасшествие, что, ну, ты не справишься, ты вылетишь из института и прочее с таким. И я в итоге решил, попробовал, не пожалел. Ну, было, да, было неприятно первые, особенно полгода, в плане, что времени больше не особо не оставалось. Но я считаю, что это все стоило того сейчас, это все окупилось.
А ты знаешь, у нас говорят...
Это купил звание?
У нас говорят, если ты хочешь, чтобы работа была выполнена, поручи ее занятому человеку. Потому что занятый человек умеет организовать время и найдет, как ее выполнить. А свободный человек, безалаберный, и он не знает, что делать со своим временем, и твою работу он тоже не сделает.
Поэтому... Это здраво. Угу. Это необычно, это не здраво.
Да. Ну окей, хорошо, хорошо, Михаил. Как обычно, в конце я тебе желаю всего наилучшего, естественно. Желаю тебе искренне. Не знаю, какое ты примешь решение, какое бы ты решение не принял, но твое решение. Правильно оно или нет? Наверное, правильно. Так, как ты считаешь правильно. Вот сегодня для тебя это правильно. В любом случае, я тебе желаю понять эту страну, как она здесь живет, работает. Решишь вернуться, возвращайся, но возьми самое лучшее, что ты увидел здесь в Америке, и попробуй это implement, или как это сказать, внедрить у себя в Самаре.
Ну, и кому надо, те поймут по-английски. А да. Кому не надо, тем зачем?
Чем не надо, да. Ну все, удачи тебе.
Спасибо большое тоже. И спасибо, наверное, вот за какие-то такие вот, не знаю, как сказать, в двух словах, не очень навязчивую мудрость. Спасибо.
Ну, счастливо. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего. Да. До свидания.
Может быть, еще когда-нибудь еще раз в подкасте в этом услышимся вместе, если что-то вдруг изменится.
Если у тебя, если у тебя в жизни будут какие-то серьезные изменения, ты знаешь, где мне найти, пожалуйста. Собственно, все знают, где мне найти. Я абсолютно открытый человек. Имейл, пожалуйста, сверху подкаста. Пишите, звоните, говорите. Но у вас должно быть что сказать. Вот видите, у Михаила было что сказать. Ну и отлично. Я тебе желаю успеха. Если ты увидишь, что у тебя какие-то произошли серьезные какие-то события в жизни, и ты хочешь об этом рассказать людям, пожалуйста. Ты конечно знаешь, где меня найти. Удачи.
Спасибо большое.
Счастливенько. Всем пока, ребята. До свидания.
Всем пока.